Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15:00. Как всегда, в эфир выходит передача «Гиг-зона». Рада всех приветствовать. Как обычно, мы на этой передаче обсуждаем что-нибудь из бесконечных миров и вселенных, выдуманных гиками для гиков. И сегодня мы говорим о культовой франшизе, об остросюжетном неонуаре, как его называют кинокритики, о четырех главах истории Джона Уика, бывшего наемного убийцы, чья жизнь показывает, что не всегда получается стать бывшим, даже если очень хочется. Не так давно вышла четвертая часть, насколько я помню, она идет с большим успехом, и под это дело мы приурочили эфир. Я Оксана Куропаткина, ваш ведущий, и двое наших гостей сегодня с нами будут обсуждать Джона Уика. Это косплееры Антон Миронов и Мария Стихеева. Антон,
всем привет. Мария,
добрый день.
День добрый, Оксана.
Да, здравствуйте. Вот обратите внимание сразу все, кто нас смотрит, а не только слушает, что Антон очень похож на Киану. Я поначалу смотрю, что это. Я где-то это видела, это лицо на экране. Вот. А у Марии тут вот рядышком стоит фигурка Джона Уика с собачкой. Потому что Джона Уика без собачки представить прям некошерно. Некошерно и нельзя. В общем, наши косплееры, как всегда, подготовились к сегодняшнему эфиру. Они у нас не первый раз. Они у нас были на передаче, посвященной видеоигре Assassin's Creed Valhalla. Вот, и оказалось, что они еще и фанаты Джона Уика, вот так удачно получилось. Итак, мы обсуждаем эту культовую франшизу, выясняем, чем же нас так зацепила эта история, почему она считается одной из самых захватывающих, самых интересных, почему Джона Уика достаточно представительный фандом, и начинаем, как обычно, с того, как мы познакомились с этим делом. То есть как Джон Уик нас зацепил, затянул в свои клешни, и как это вообще все происходило. Ну, для начала, наверное, мячик нашим гостям, и начнем мы с Джона Уика номер два, который Антон. Антон, как вас засосало в производство Киану Ривза?
Ну, на самом деле, все пошло с родственников, друзей и выхода «Матрицы». Мне сказали, ты похож на Киану. Тебе надо делать Нео. Окей, ладно. Ну, в итоге это как-то было отложено на долгую полку. И тут через какое-то время выходит, ну, уже спустя много-много лет, выходит Джон Уик. Снова. Ты похож? Давай делай. Я такой, ну, окей. И опять же, это на долгую полку. Ну, и плюс стало интересно, что за фильм, что за фэндом. Сели посмотреть. Понравилось. Зацепило. Тут потом уже вышли остальные части, тоже посмотрели, тоже так очень стало интересно. Купил себе комикс, чтобы почитать предысторию становления Дитя Белоруссии Джордани Йовановича, если я правильно сказал. Ну, в общем, очень понравился сам мир, сами вот эти отношения внутри сообщества Underground, ну, имеется в виду подземного мира.
Underworld.
Да, Underworld.
По-моему.
Да, Underworld, другой мир. Плюс взаимоотношения вообще между персонажами, вот эта вот сеть отелей Континенталей, а также сами кланы и их структуры.
Затянуло, засосало и все.
Да.
Как часто вы делали косплей именно на Джона Уика?
Ну, вначале был закос домашний.
Час ночи, чем заняться?
Ну,
сделать
да.
Закос на Джона Уика.
Сейчас ночью решили сделать закос на Джона Уика. Сделали пару фотографий, выложили сеть. Народу очень зашло. Дальше начали обдумывать, когда делать фотосет. Это, конечно, затянулось.
Затянулось на пару лет, да?
Да. Потому что надо было найти подходящий костюм по стилю, все закупить, ну и обдумать концепцию. В итоге спасибо Маше за волшебный пендель.
Подарок на 20 февраля в виде аренды студий.
И организацию фотосета.
Да? И ваш последний косплей на Джона Уика был как раз к выходу четвертой части.
Да? Ну, вообще, фактически, это наконец-то полноценный первый фотосет, так что первый, последний, да, если можно так сказать. Но вообще, да, то есть то, что он похож на Киану, мы знали давно, и ну, вот закос на Джона мы тоже несколько лет назад тогда в домашних условиях сделали, потом мы делали как-то на хэллоуинскую вечеринку образ Константина. Ну, главным образом, ну, это если мы говорим именно о косплее, да, то, что косплей, а... И, наконец-то, вот первый раз отсняли, это сейчас вот к лету у нас еще, ну, к теплой погоде есть еще планы, так что я надеюсь, да. Может быть, какой-нибудь массовый фотосет или парный, ну, это мы посмотрим, вот, всяких женских персонажей там тоже есть. Искусственных.
Тебе надо сапочницу.
Делать на плече, одеть гарнитуру, да, Джон Уик. Угу. Ну, или посмотрим, в общем, придумаем. А так, если, ну, конкретно по мне говорить, как вот меня затянуло, ну, я не фанат, конечно, таких вот фильмов такого типа, и если бы это не играл Киану, я бы, наверное, не стала смотреть. Но вот когда действительно стали смотреть, интересно, кто, как они этот мир сделали, насколько он стилен, как они подчеркивают вот этот стиль. Да, что есть операторы с определенной формой одежды, внешний вид, вот как у них там коммуникация вообще. Вот, так что, да, действительно интересная вселенная очень.
А вас давно туда занесло, к Джону Уику?
Я бы ну, вот Антон сказал, на самом деле, немножко неверно, потому что закос-то мы сделали до того, как мы вообще фильмы посмотрели. Так что фактически все три фильма мы посмотрели перед третьей частью. То есть такая, мы идем в кино буквально послезавтра, кажется, ну ладно, может быть, не на самом деле. Это так было с «Матрицей», мы пересматривали «Матрицу», перед четвертой «Матрицей».
Ну, мы
когда давно смотрели, мы пересматривали, да. Но вот Джона Уика мы вот так вот кучно, то есть, может быть, первую часть мы довольно, ну, с каким-то перерывом ладно, не помню. Ну, в общем, точно мы к выходу третьей части, мы такие, надо восполнить пробелы, чтобы вообще понять, что там будет. Ну, и оно действительно, конечно, очень стильное. Так до этого интересовались, ну, видели, конечно, ролики в сети, да, и у нас есть к ним один знакомый, у которого очень классный косплей на Джона Уика, прям такой с образом, с оружием, там, со всеми делами, и ну, надо бы, наверное, тоже попробовать собрать, если уж похож, что-нибудь сделать. Ну, а так...
А вы фанат Киану?
Да.
Ну, ну понятно, вы на него похожи, а Мария, а вы?
Да.
Ну, мне очень нравится Киану Ривз, у него он очень здорово играет, и вообще интересно посмотреть, как он проявляется в разных ролях. Ну, не могу сказать, что, наверное, все фильмы с ним смотрела, да, надо, наверное, пробелы восполнить, но вот очень многие вещи я, конечно, смотрела, там, «Дом озера», ну, то есть... лирические такие, да, до этого там скорость, да, вот самые такие «Матрицы», он, конечно, потрясающий в «Матрице», очень эффектный. Давайте вспомним «Мнемоника», я даже так давно не пересматривала, но когда-то я это смотрела, да, то есть вообще, конечно, действительно у него очень интересные роли, и вот главное, что, наверное, я не уверена, он злодеев-то играл, вот, или самый первый злодей как таковой у него это ну, не злодей, а подлец в киберпанке, когда он люто бесит себя основную часть сюжета.
Есть у него роль злодея. Надо, я не помню, что за фильм, но да, он там исполнял злодея как раз.
Надо посмотреть.
Мне кажется, что у Киану такие глаза, что очень трудно с такими глазами стать злодеем. Ну, то есть он выглядит все равно, мне кажется, как хороший парень, как good guy, вот, даже если он не good again, а bad. Точнее сказать. Вот. Кстати, про Киану я не могу сказать, что я большой фанат, но я очень прониклась тем, как он подходит к съемкам. Я очень уважаю профессионалов, в принципе, очень уважаю тех, кто заморачивается, кто не делает тяп-ляп, чтобы отвалили.
А не изображает.
Да. Кто вот прям вот... что-то осваивает, что-то делает. Я всегда большим уважением проникаюсь к актерам, которые для съемок что-то освоили, научились там ездить на лошади, фехтовать, что-нибудь вот такое. В хоккей играть, в конце концов, там, баскетбол, еще там во что-то. И я просто так для любопытства посмотрела не так давно, как Киану готовится к съемкам, я так прониклась То есть он настаивал же на том, чтобы вообще все трюки делал он сам. Без каскадеров, без дублеров и так далее. И когда он начал осваивать часть боевых искусств, которая ему будет нужна для Джона Уика, оказалось, ну, точнее сказать, уже было понятно, что человек уже в возрасте. Ну, то есть он не пожилой человек, но все равно уже не 15-летнее дарование.
Ну, это да.
И тем не менее, бразильское джиу-джитсу, еще там что-то. Вот я просто занимаюсь сама боевым искусством, и поэтому я понимаю, что это такое. Я-то занимаюсь для души. Пошла, позанималась недельку так, чтобы переключиться, и ладно. Когда-то занималась айкидо, потому что лучше ходить туда, чем на физкультуру. Вот, но я хорошо
понимаю. Я на карате ходила в вузе.
Я так ушу занимался.
Ну вот видите, какая польза от физкультуры. Все, что угодно, только чтобы не отжиматься и не просто тупо бегать по залу. Но мы-то это делали, там, кто для зачета, вот я сейчас для души. И капоэйра мне, в частности, нравится, к вопросу про Бразилию. Но совсем другое дело, когда ты обязан пахать, хочешь, не хочешь, нет такого варианта, что ты взял и не пришел на тренировку, взял и забил на это. И меня очень впечатлило, что он учился у признанных мастеров. Вот, то есть человек прям ходил по много часов, качался, там чем-то занимался, вот прям это реально очень здорово. И я когда об этом узнала, другими глазами посмотрела на те трюки, которые есть в Джонни Уике, думаешь, елки-палки, это ж сколько сил, сколько труда было положено на то, чтобы эти сцены поставить. Мы-то это смотрим, вот так вот это пролетает мимо нас. Кого там Джон Уик покрошил? А, он в очередной раз убил 20 человек, все понятно. Ты этих статистов уже даже не замечаешь. Но ведь каждая схватка, она же должна быть отрепетирована, она должна быть поставлена.
За ней стоит большой труд.
Чтобы она выглядела натурально, да.
Вот именно. И, кстати, она выглядит натурально. Бывают боевые искусства, которые намеренно сделаны как танец, и ты их особо даже серьезно не воспринимаешь. А здесь, мне кажется, специально ставили такие настоящие натуральные уличные драки, вот, причем со всеми возможными вариантами. И поскольку все фильмы – это практически про то, как Джон Уик разбирается со своими врагами самым непосредственным мужским образом, то ты представляешь, сколько крови и пота ему это стоило. Я просто это очень уважаю, поэтому я очень прониклась.
Ну, с одной стороны, вот когда в подготовке к фильму нам показывают то, что его стрелковые тренировки, то есть как минимум, как держать оружие, как стрелять, ну, нам показано в фильмах, да, о том, что да, он, конечно, умеет непосредственный контакт разными видами оружия, но при этом, вот, ну, лично я считаю, что мне понравилось, то, что меня все-таки цепляет в этом фильме, о том, что он, то есть он не мучает людей, да, то есть, да, это его противник, ему надо от него избавиться, ну, максимально быстро, да, то есть
но он два делает выстрела, это быстро,
да, чтобы критично убрать, да, да, ну, то есть все, как бы, пошел дальше, ну, так надо, да, то есть если это стрельба, то есть это ты веришь, что человек умеет обращаться с оружием, да, если это же не настоящее, то есть выстрел, все там, все как положено.
А он же, кстати, проходил тренировку у военных инструкторов, там они прям его хвалили очень сильно, потом что еще? Ну, собственно, владение боевыми искусствами, а также восточным оружием, там нунчаки, мечи, еще что-то. Там он прям выкладывался очень сильно. Я помню интервью у Холли Берри, она говорила, что она пыталась за ним угнаться, пыталась такой же ритм, чтобы не отставать от него. В общем, многие актеры его хвалят.
Ремарочка, хочу заметить, что помимо вот всех этих... Но есть же... Но там же они в этих фильмах все равно и толику юмора все равно не добавляют. То есть даже вот когда там какая-то вторая, третья часть, когда они там сражаются, да, витрина разбилась, ножи, ножи пошли в ход, сейчас пойдут ножи, там патроны кончились, там, что схватить надо, вот это, у того там сейчас это, ну что, надо вот эту витрину разбить, а тоже что-то взять. Ну то есть вот и использование окружения, да, то есть это вот карандаш, да, карандаш.
Ну, это как раз в переходе было по поводу карандаша в третьей части.
Ну, и, кстати, это же легенда про Джона Уика, как он разделался с врагами с помощью одного только карандаша. Об этом с таким трепетом говорят в первой части, если помните. Что прям это вот показатель того, что это мастер-мастер. Вот. Да. Хотя это трудно, наверное, себе представить.
Кстати, на секунду просто хочу уточнить. Мы сейчас обсуждаем, какие-то спойлеры про четвертую часть стоят, не стоят?
Можно, да. Ну, Гиг-зона не может быть
о том, что в четвертой части карандаш.
Да, там есть карандаш, такой.
Вспомнили.
Есть.
Вспомнили
карандаш.
Вот. Там какаски... Не он, но вспомнили. С уважением. Да.
Вот. А еще второе, что хотелось обозначить, помимо мастерства самого Джона Уика и постановки боевых трюков, второй момент – это, как сказала Мария, атмосфера. Причем мне более всего зашла атмосфера континенталя и, конечно, прекрасный совершенно Уинстон. Вот его да. просто в кадр поставишь, он ничего не делает, он просто смотрит. И тебе уже хорошо. Я большой любитель кино, и в частности кино высокого такого плана, высокого полета. То есть я смотрю и массовое, и артхаус люблю. И мне очень нравится, когда кино именно не рассказывает, а показывает. Важнейший принцип кино – покажи, а не расскажи.
Это, кстати, есть в «Тайоне наследие», там же получается как? Немного отступление от Джона Уика.
Не отвлекайся.
«Тайоне наследие», там, например, все рассказывается не только именно диалогами и историей, но также окружением и музыкой. Тут же так же
ну, то есть нам показывают персонажа, не просто персонаж, это персонаж в отеле, да, да когда да. он там даже казнит девушки, которая напала в отеле, нарушив правила, да, Перкинс. Вот этот переход, да, да. вот, вот он Перкинс. Стоит, это графичные колонны вот эти, она стоит, да, люди подходят потом, когда ее казнят, это вот контроль есть, да, вот он.
Да.
Ну, и просто чувствуется, что на место Уинстона ты реально никого не поставишь. Не только потому, что он 40 лет уже в этом бизнесе, а просто потому, что, мне кажется, он и есть континенталь. Хотя, как мы знаем, он ведает нью-йоркским, прежде всего, вот этим...
Отделением.
Да-да-да, но при этом он же такой фактурный. Он такой фактурный, он такой выдержанный. Он прямо вносит какой-то, не знаю...
Так он душа отеля «Континенталь».
Да.
Колором «Континенталь» нью-йоркский был первым. Это потом уже открыли все остальные, поэтому,
то есть
конечно,
в головном офисе находится.
Да, и как бы в том числе именно поэтому его, ну как, жестокая казнь, да, наказание, ну как, не будет, наказание, которому ему подвергли в четвертой части, да, оно прям особо за живое задевает.
Ну да, но она получается как раз показательная казнь, и какой урок для остальных.
Ну да, хотя континенталь, как мы помним, не убиваем, несмотря ни на что. Вот. Да. И мы надеемся на то, что я вот, например, от души надеюсь на то, что у Уинстона все будет хорошо. Мне нравится его принцип не затевать разборки в континентале. Мне кажется, это прям очень, очень здорово придумано, что он создает такую нейтральную зону и тщательно соблюдает правила, потому что без правил мы бы превратились... Животных. Да. Соблюдение правил четкое, прям такое вот размеренное,
надежное.
И сразу есть ощущение какой-то надежности. И это очень здорово. Мне кажется, один из самых сильных моментов франшизы – это когда телохранитель сестры вот этого итальянского мафиози, разбираясь с Джоном Уиком, валивается вместе с ним в отель.
Зашли. Да, римский континенталь.
Да. И они такие, джентльменам нужно пройти в бар, чтобы немножко охладиться. И они, правда, проходят, охлаждаются. И мне кажется, это очень хорошо, вот, что они так вот по-профессиональному сели, выпили и, во всяком случае, там друг друга не убили. Вот эта атмосфера, это прямо очень здорово, мне кажется, мастерски сделано всеми возможными средствами.
И уже там идут последствия. Если, например, нарушаются законы континенталя, то там же моментально нарушивший становится экскоммуникадо.
Да. Вот. Если за правила, за нарушение правил не карают, то тогда кто же будет соблюдать эти правила?
Ну да.
Поэтому
в том мире совершенно нормально назначать цены за голову человека.
Ну да.
Ну, как бы, да.
Ну, да. Почему нет? И, кстати, разрушение континентали означает, что мир, очевидно, пошатнулся. Вот, поэтому...
Там пошатнулись устои.
Да. Да, и поэтому так необходимо, чтобы Уинстон вернулся на свой пост. Джон Уик может умереть и, наконец, найти освобождение. Вот. А вот Континенталь должен жить, иначе вся эта атмосфера, ну, вся эта атмосфера...
Система рухнет просто и пойдет в помер.
Да-да-да.
А таких людей, как Маркиз, надо бы контролировать как-то.
Как он его назвал? Взорвавшийся засранец.
Ну, я немножко жалею, что нам даже не показали в итоге, что он может сам. Кроме того, как, когда он окружен кучей людей,
он
кому
он харизматичен, он немного психолог. Но мне, кстати, очень понравилось, как Уинстон начал играть на его эго. Когда тот начал юлить, пытаться отказаться, Уинстон такой, ну, смотрите, вы станете тем человеком, который убил Джона Уика.
Да-да-да-да-да.
Это так и хоба.
Ну,
смычок-то доглочен, да?
Как это сказать? Зацепили за живое, удочка примитивная, но какая разница, угу. Если она работает? Просто согласен. Мне кажется, что применительно к Маркизу это говорит о том, что человек-то не так уж много чего, немного собой представляет, потому что я не думаю, да. Что такими разводками можно зацепить Уинстона. Он взрослый человек, который знает себе цену. Я не думаю, что так можно зацепить Харона, кстати, тоже очень важный
очень персонаж. Классный персонаж.
Да, и мне прям вот было очень горько, когда его убили. Но я понимаю Уинстона, для которого было бы проще расстаться с жизнью самому, чем увидеть, как казнят его консьержа.
Чувствуешь, что кого-то кто-то другой расплатился, да, за его.
Да, 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 да. Ну вот, кроме атмосферы, кроме боевых трюков, которые столь мастерски ставит Киану Ривз, очевидно, что многих зрителей цепляет сама история, которая нам рассказана, про то, как бывший наемный убийца уходит от дел, он постоянно говорит, я там ушел на пенсию, вот, он женится по любви, он любит свою жену, жена уходит в результате болезни, умирает, и оставляет ему собачку в память о себе и в надежде на то, что Уик будет о ней заботиться и как-то ему будет куда отдать свою любовь. И казалось бы, все должно быть хорошо, но очевидно, что в неонуарном фильме не может быть все хорошо. Вот. И довольно быстро вся эта иллюзия распадается прахом просто потому, что Уик случайно встречает сына русско-белорусской главы русско-белорусской мафии, которому вдруг захотелось купить его машину, получив отказ. Йозеф, которого играет актер, сыгравший Теона Гринджой, кстати, вот никак не могла отделаться, думаю, Теон! Это же ты! Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? И персонаж, мне кажется, вот какой-то такой, очень похожий на Теона.
Ну, не сильно, да.
Теон все-таки посимпатичнее. Он способен к раскаянию, а этот какой-то прям совсем.
Ну, это такой
богатенький. Это батенькин сыночек, которому все разрешалось, поэтому...
Угу. Ну,
раскаяние. Какое раскаяние? О чем? Только страх.
Конечно, для раскаяния нужно хотя бы что-то иметь за душой. Вот. А для этого нужно какую-то ответственность понимать за то, что ты делаешь, а тут тебя всегда прикроет папа, даже если даст тебе по морде. И вот, собственно, с этого момента, с нападения на Уика и, самое главное, с убийства его собаки, все начинается. Его же периодически спрашивают, ну, и все это, вот это вот, все это из-за какой-то собаки? Нет, это не просто собака, это память о жене. Так а почему же нас цепляет история вот этого наемного убийцы? Вроде мир, к счастью, пока не наш. Вот. Но почему нас цепляет эта история, как вы думаете?
Я думаю, что тут история рассказывает о том, что человек решил измениться. Человек все сделал, уже, собственно, пережил горе, пытаясь его как-то от него избавиться.
Он переживает.
Переживает горе. Тут у него появляется лучик света в виде собачки, о которой он начинает заботиться, и вроде все понемногу начинает налаживаться. Но в один неудачный день появляется сыночек главаря мафии, который хочет как уже было сказано, купить машину, но получает отказ. В итоге ночью вламывается, убивает собаку, избивает Джона и угоняет машину. У Джона
ты
же...
Ты сейчас снова пересказываешь, что ты, ну, почему?
Подожди, я подвожу к этому.
Давай, не пересказывай нас.
И тут у Джона происходит перелом, он ломается. И решает, что все, хватит с него, и он таким образом пытается отомстить за то, что за его попытку жить хорошо, ему все испортили, и он начинает мстить, пытаясь отыграться за все, что произошло как раз на сыночке этом. Ну, в итоге тут вступается отец, и начинается целая война.
Ну да,
во-первых, тема мести, да, то есть вот человек хотел жить хорошей жизнью, да, и, а тут его, значит, во-первых, ну, да, там именно чтобы затаскивать его обратно, это мы уже про второй фильм, если по самое начало истории, это действительно, то есть это вот самый тяжелый, самый черный момент его жизни, когда у него вторично отняли последние воспоминания, и при этом, то есть мы постепенно, да, вот всеми этими моментами мы узнаем, из какого же он мира, да, и о том, что там есть свои регуляции, да, и, ну, в фильме показывали, нам не показывали, но тоже потом, да, о том, что когда-то он вообще работал на этого Тараса, у них договоренности были, договоренности закрыты, да, и как бы если ты уважаешь, да, вот эти все договоренности, надо надо как-то либо ты сам приструнишь своего сына, да, ну, как минимум, если бы он его не прятал, как сыкло, да, и там на его территории, простите, это очень грубое слово, да,
встретились.
Не факт, что, ну, конечно, мы не знаем, так как режиссер сделал иначе, да, весь сюжет.
Не, уже смотри, Тарасов пытался договориться с Джоном, пытаться все уладить, но Джон просто не захотел с ним разговаривать. И дальше уже Тарасову пришлось прятать сына.
Нет, там был такой момент, и действительно Тарасов позвонил Джону, просто Джон его слушать не стал. Не сказав ни слова, повесил трубку.
Ну и тут проблема самого Тарасова в том, что он не объяснил сынку, кому нельзя лезть, кого нельзя трогать.
Для таких людей, наверное, ну, как бы весь мир, ну, это, конечно...
Потому что он потом только сыну рассказывает, кто такой на самом деле Джон Уик. И сыночек понимает, что он совершил огромную глупость.
Попал. Ну, с одной стороны, это само понятие, который хочет спасти жизнь своему долбанутому сыну, а с другой стороны, методы.
Ну, в итоге там сын просто очень конкретно отца подставил.
Да. Ну, мне кажется, что тут проблема не в том, что сыночку Йозефу не объяснили, на кого надо лезть, а на кого не надо, а что ему в принципе не объяснили. Не объяснили самое главное, что у действий есть последствия.
Да.
Это тоже. Ведь в конце концов, ладно, Джон Уик, он известный человек, но никогда не забуду ситуацию 90-х годов. Мне знакомые рассказывали, как один товарищ вошел в лифт, видит, милая хрупкая девушка, а на лбу у нее ничего не написано. Он попытался к ней полезть, а оказалось, она кто? Оказалось, она чемпион по карате. Ну, ему мало не показалось. То есть, но поскольку мы не...
То есть, если тебе что-то понравилось, это не значит, что оно должно стать твоим, да, и как бы что
это? И это тоже. И это тоже. В любом случае, ты должен понимать, что существуешь, помимо тебя, прекрасного и любимого, существуют еще другие люди и их интересы. И что люди эти интересы могут отстаивать не менее рьяно, чем ты, и что если тебе кажется, что твой противник вообще ни о чем... Это совсем не
значит, что ошибаться,
это... да, что ты можешь ошибаться. Хрупкая девушка оказалась чемпионом по карате. Это такое бывает, кстати, чаще, чем принято думать. Ну, такие реально крутые люди, они часто выглядят, ну, не очень, может быть, презентабельно. Ты никогда не знаешь, на что
кидают понты,
ты бордешься. Да. Ну, вот. И именно поэтому следует себя вести достаточно осторожно. Если ты кому-то угрожаешь, ты должен быть уверен, что ты способен выполнить свою угрозу и способен принять последствия того, что другой человек тебе ответит. У Йозефа, вот сколько я его понимаю, как я поняла этот персонаж, у него, в принципе, такой системы регуляции в голове не работает вообще. То есть он, ему даже в голову не приходит, что какой-то там непонятно кто может быть, мягко говоря, недоволен тем, что убили его собаку, вторглись на его территорию и его избили. У него это в башке не работает. То есть не нарвись он на Джона Уика, он бы нарвался на кого-то еще. И я думаю, что да, вот согласна, что это проблема папы. То есть почему
папа... Кстати, если так вот немножко задуматься, то это в том числе Джон тоже в этом участвовал, да? Потому что если мы возвращаемся по лору, то когда Джон решил уйти, и он работал на Тарасова, тот ему поставил условие: сделай так, чтобы моя банда была самой крутой бандой города.
То есть он ее сделал, но чтобы уйти.
Он это сделал. И то есть фактически Джон ушел на покой, а город... распоряжении вот этих. И сынок вот в этом варится. И если они самые крутые, то как бы крышует город батенька, и поэтому я могу делать все, что хочу.
Ну смотри, тут еще в чем штука. Учитывая, что как у них там обычно бывает так, что типа сыночек потом унаследует это все, но так готовь нормальную замену себе, а не какого-то раздолбая, который тебе куча проблем наживет.
Ну... Для того, чтобы подготовить, не раздолбая нормального человека, необходимо растить сына как человека, который чувствует ответственность. Как человека, который участвует в каких-то делах, который несет ответственность наряду с рядовыми обычными членами данной группировки. Ну вот как обычно делают, если хотят действительно, как Антон говорит, воспитать себе нормального наследника. Я вполне допускаю, что папа, как и очень многие папы подобного рода, был сильно занят и вовремя не озаботился этой проблемой.
А и когда... не планировал уходить настолько рано, да?
Ну... Ну, понятное дело, что надо было включать голову, это понятно. Но когда папа понял, что у него проблема, перевоспитывать сыночка было уже поздно. А поскольку сыночек, как ни крути, родная кровь, и родную кровь необходимо спасать. И вот, кстати, мне еще показалось интересным, хотя, наверное, для фильмов, которые связаны с показом преступных группировок, это естественно, вот это... завязанность на кровь, на кровные узы, на то, что вот люди стоят за семью. Тот же вызов маркизу, он же брошен как бы от лица семьи.
Да.
И пока Джон Уик вне семьи, и он вообще никто, он даже вызов маркизу бросить не может. Вот во второй части, там, где у нас итальянская мафия показана, это очень ярко. И, кстати, мне кажется, очень характерно, что именно во второй части Уика окончательно лишают возможности нормальной жизни.
Да, ему
собака – это,
говорить.
Конечно, собака. И ничего нет хорошего в том, что она погибла, и совершенно понятно, почему Джон Уик съехал с катушек. Но у него был дом. Дом – это дом.
Дом, в котором... Но это еще и память,
конечно,
в котором он жил вместе с женой.
Да, то есть дом – это не просто бетонная коробка, дом – это не просто место, куда человек приходит ночевать, он же там, он же вспоминает, как в этом доме он жил вместе с женой, то есть это место воспоминания о его любви, любви к покойной жене.
И... Возможно, даже он этот дом построил, хотя, ну, наверное, нет.
Ну, кстати, еще но можно дом этот читать как символизм его тихой, размеренной жизни.
Ну, это гавань. Ну, как дом. Дом-крепость. Дом-крепость, в которую пришли, один раз пришли, да, и второй раз, а второй раз просто ее снесли с земли.
Да. И... Кстати, между прочим, за отказ выполнить клятву на крови.
Да, вот эти вот вексели, которые нам показывают во второй части, вот как раз...
Вот да, один вот, из них.
Вексель, который как раз был у этого итальянца, вот этого вида. Ну, это как бы...
Кстати, есть одна интересная особенность. А именно изображение на обратной стороне векселя. Это знак итальянского братства ассасинов.
По-моему, не итальянского, для флорентийского.
Это итальянское.
Да, флорентийского. Ну, вот, кстати, по поводу этого, ну, это можно отступить немножко. Это, ну, так как мы значительно позже посмотрели второй фильм, да, и хотя во втором фильме этого как раз и не появляется, да, и у нас появился этот вексель, мы увидели этот значок, и нам стало очень интересно, так как мы из фандома Assassin's Creed, нам стало очень интересно, каким же это образом он там оказался, и был ли он в оригинальной ну как, официальном продукте, который был выпущен после показа второй части фильма. Возможно, кто-то из разработчиков этой вещи был поклонником, сделал пасхалку, которая и в фильме-то не появляется. В кадре, когда нам показывают вексель, обратная сторона его не появляется. Но очень многое каких-то таких, ну тоже, да, вот это же мир ассасинов со своими правилами, то есть тоже своего рода кредо. И потихонечку вот как-то так вот они вводят, не знаю, пасхалка, намеренная, ненамеренная пасхалка, да, связывает эти две вселенные, а в третьей части, когда ему просто отрубают палец, это такие...
Безымянный палец.
Похоже. Абсолютно. Ни на что не похоже. Вот.
Но у меня это отрубание пальцев...
Нам понравилось.
У меня это отрубание пальцев в третьей части вызвало ассоциацию только с Якудза.
Ну, то есть, с одной стороны, да, в этом есть
наказание мотивы и другого,
да, в том числе он, отрезая палец, на котором он носил обручальное кольцо, он отказывается от этого прошлого. Да, но в том числе это тоже очень по-ассасински, из Assassin's Creed. Вот,
такие, тем более он пальчик. Это делал на, по-моему, левой руке.
Ну, так, ну смотри, мы носим обручалки на правой руке, а европейцы...
На Западе носят на левой.
На Западе на левой.
Да, на левой руке. Ну, просто как раз-таки в Assassin's Creed всегда пальцы отрубали до Эцио на левой руке.
Да, любопытно.
Там приносили скрытый клинок.
Любопытно. И делает он это ровно у гашишинов, да?
Да.
Мы такие, ой, как хорошо, нам понравилось.
Я еще подумала, что эта вся история... она цепляет еще и потому, что бывает такое, что ты хочешь что-то оставить, а оно как будто тебя тянет обратно. Я вот когда смотрела Джона Уика, вспоминала нашу советскую классику «Калина Красная». Не знаю, смотрели, не смотрели.
Нет,
тоже история, не если не смотрели, наши зрители, если вдруг не смотрели, я рекомендую посмотреть очень сильный фильм Василия Шукшина. История про то, как бывший заключенный надеется начать новую жизнь. Вот он оставляет преступный мир, есть девушка, женщина, которая его любит, и, к сожалению, ничего не получается. Но то есть этот мир, он его не отпускает. То есть ты из него искренне хочешь уйти, у тебя не получается. У Джона Уика так еще и круче. Егор Прокудин из «Калины Красной» особенно-то никуда и не вышел. Вот он только вышел из тюрьмы и считает, что история уже завязалась. Все-таки у Джона Уика целые годы, ну, какое-то время относительно спокойной жизни. Дом, жена, вот у него насыщено это все этими воспоминаниями. Очевидно, что он уже как-то оставил это свое прошлое в стороне и почувствовал себя спокойно. И тут вдруг в дело вмешивается, ну, так сказать, в рамках этого фильма что-то потустороннее, наверное, логичнее назвать судьбой, вмешивается судьба, которая отнимает у него жену. Карма, я сначала думала, что, может быть, жену-то кто-то убил. Нет, жена ушла, потому что так обстоятельства
сложились. По-естественному. Причины.
Да, по естественным причинам. И у Ика действительно осталась одна вот такая ниточка, которая его связывала с прошлым, с женой. И эту ниточку ему обрубили. Обрубил Йозеф Тарасов. Во второй части итальянский мафиози уничтожает его дом. И чем дальше ты смотришь на это, тем больше понимаешь, что американскому Егору Прокудину просто некуда возвращаться. И, кстати, если вы помните, ему же говорит один из персонажей, что ну, тебе это не нужно, тебе не нужна эта свобода, ты все равно ею не воспользуешься. Ты вот как был условно...
Свобода – это сражение, да? Вот
это. Ну, типа того, да. Кстати, в этом что-то есть. И я думаю, что этим так и цепляет эта история, когда и хочется, и колется. То есть, с одной стороны, ну, не все мы, к счастью, поставлены в такие трагические обстоятельства, как Джон Уик, но, наверное, у всех есть такое, что, с одной стороны, тебе хочется что-то поменять, изменить свою жизнь. А с другой стороны, в том, как ты живешь и от чего ты бы хотел уйти, есть что-то, что тебя вот прям, ну, от чего ты ловишь... Ну, если не как, где ты органичен. Вот ты смотришь на Джона Уика, даже отвлекаясь от того, что это Киану Ривз, просто смотришь на этот образ. И ты понимаешь, насколько он органичен тогда, когда он сражается.
Да.
Ему очень важно назвать себя любящим мужем, как мы помним, его и похоронили с этой эпитафией, как он и хотел. Но я на это смотрю и думаю, как Станиславский, слушай, не верю. Не потому, что я не верю в то, что он жену любил. Он ее любил. Но, елки-палки, ты киллер, мужик. Но ты киллер, ты действительно очень органично в этом смотришься. Не то, что ты ловишь от этого кайф, но ты... Ну, это просто вот твое.
Это вот часть, например, уже это вот, часть, это стало частью его мира, самого. Да. Он уже от этого ну никак не может уйти. Это уже ну, часть его естества.
Его вырастили как наемного убийцы. Да.
Ну да.
Да. И просто это какая-то приличная его часть, от которой он не может отказаться.
Нам же нам даже в самом первом фильме, вот так, это же в первом фильме, да, нам когда показывают, как в прямом смысле. То есть он зарыл свое прошлое, забетонировал, а потом он вскрыл этот пол, чтобы достать свой арсенал, достать эти монеты, чтобы отправиться туда. Он очень не хотел вообще к этому возвращаться. Но при этом он это ну, к сожалению, не выкинул, а под домом зарыл.
Ну, потому что он понимал, что, к сожалению, может наступить момент, когда ему придется вернуться к прошлому, так сказать, ну, понятно, откопать.
Так надо было, да, чтобы он не пошел с пустыми руками, куда-то мне нужен ствол, а чтобы он у него был.
Но у него, кстати, я смотрю, очень много тайников осталось на всякий случай. Что в подвале дома, что у
библиотеку, евреев. Библиотеку,
ну, у евреев там хранилище, потом библиотеки тоже. Ну, еще куча.
Он мне в этом смысле напоминает Арью Старк, которая приехала к Безликим, ей было велено вообще от всего избавиться, но иглу-то она припасла, подарок брата, то есть она ее не стала выкидывать, потому что игла – это ее часть, это подарок любимого брата, и потом, а мало ли что. В итоге-то оказалось, что Арья-то права, то есть эта игла ей очень сильно понадобилась. Но это как раз означает, что подлинно безликой по-настоящему она не стала, то есть ей правильно об этом сказали, что часть Арьи Старк, она осталась, и Арья не в состоянии от этого отказаться. И с Джоном Уиком, я думаю, то же самое, только у Арьи это всего лишь один клинок небольшой, а у Джона Уика это целый арсенал, и, как вы правильно говорите, даже еще и не один. То есть вот это его тень. И, кстати, вот как вы думаете, а в принципе, вот если бы не вся эта ситуация с этим дурацким Йозефом, собачкой, которую убили, какие-то отморозки, ну, получилось бы у Джона Уика? Получилось бы это
возможно, все? Возможно, да, но я думаю, что, скорее всего, нет, потому что к нему бы так и так пришел бы итальянский мафиози просить, потому что они были связаны векселем, а вексель должен исполняться. Потом у Джона осталась куча связей, куча врагов, и рано или поздно они решили бы отомстить ему, связаться с ним. Поэтому, как ни крути, прошлое бы его настигло. Рано или поздно, так или иначе.
Ну, прошлые поступки, да, как нам даже в этой странно-загадочной сцене после титров в четвертой части показывают, да, о том, что как бы, возмездие оно приходит, и уж непонятно, что и как это будет. Да, в этом мире нельзя просто, даже если ты перед кем-то все долги закрыл, да, кто у кого-то останется что-нибудь личное. Другое дело, что вопрос нам в этих фильмах, в этом фильме, да, ну, в самом начале показывают, да, у него была счастливая жизнь с женой. А чем он занимался? Это нам вообще не показывают. Понятно, что у него есть какие-то средства, да?
Ну,
работа,
да,
ну, то есть какие-то, да, ну, если совсем...
Ну, он, кстати, еще был связан с семьей, у него оставался крест, поэтому, если что, семья могла к нему обратиться, если им бы приспичило очень сильно. Плюс... Даже после, например, всех этих разборок с Тарасовым и с итальянцами, они же все равно решили до него добраться, потому что, например, в четвертой части консьерж Осакского континенталя говорит о том, что у Кёдзи, или как его там, я не помню, как зовут, друга Джона, о том, что у него встреча с Тарасовым. То бишь с Абрамом, именно с братом Виго. И, в принципе, если бы им сконнектиться с Каморой, то, я думаю, они бы за Джоном бы гонялись долго. Потому что у Каморы же есть зуб на Джона за счет того, что тот положил двух глав. И тем самым, по сути, унизил Камору.
Ну, в общем, конечно, очень сложно. Кровь за кровь. и это бесконечно, если так подумать.
Да? То есть это идет маховик насилия, которое раскручивается, 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 и конца края этому не видно. Да. Именно поэтому должен быть какой-то брейк, да, нужно в какой-то момент остановиться и договориться, иначе это будет бесконечная война всех против всех. А я еще подумала, вот, кстати, Мария же обратила внимание на то, что жили они долго и счастливо с женой, а в самом деле, а на что?
Ну, то есть какие-то средства, был ли у него какой-то свой бизнес или какое-то дело? То есть нам показывают хороший дом, да?
Очевидно, очень хороший.
Нам показывают хорошую машину, да? Но вот чем он занимался? Ну, то есть...
Кстати, во второй части, в самом начале...
Тут действительно вопрос, тут, конечно, действительно вопрос, как в этом мире работают договоренности, да? Если, например, ну, то есть есть... Как это... Как они там, самые-самые главы, да, если он перед ними, ну, например, да,
высокий стол.
Высокий стол, да, перед ними он долги закрыл, например, с семьей он там то, что рассчитался, все, и дальше там какая-то договоренность, что его не трогают. То есть, если только какие-то мелкие сошки, которых, да, ну, конкретно тут с сынком, который просто вышел из-под контроля, да, может быть, так бы у Таварасова договоренность, он бы его и не трогал, да. Угу. Итальянец всплыл про свой вексель, вспомнил, потому что тот убил Тарасова, что... и каким образом договоренности кончились?
Нет.
Может,
нет,
поэтому до этого он его не трогал, потому что... Ну, итальянцу... вот тут это все вопросы, да?
Итальянцу как... нужно было занять место в правлении вместо сестры.
Да. Конечно, да. Ну, то есть у Джона был перед ним долг. И таким образом он такой, вот тут есть очень крутой чувак, который вырезал практически всех в Нью-Йорке, и я знаю, что он крутой, он мне должен. Может быть, ну, по логике, он же не единственный киллер. Может,
кстати, итальянец меня. Говорит о том, что данный дом Джона построен на деньги этого итальянца. Он обороняет эту фразу как раз таки.
В том числе, сам. Да. Ну,
поэтому, наверное. Типа, если что, я могу...
Ты должен мне все. Да, да. Ты не долг, ты не должен и дом тоже. Ну,
И я еще подумала, что получается, что Джон настолько в своей предыдущей жизни наворотил, что просто слиться от своих кредиторов совершенно невозможно, потому что есть этот вексель, и итальянец дурак был бы, если бы этим векселем не воспользовался, потому что зачем платить, когда вот он, тебе вексель-то есть, кто станет платить, если можно не платить? Самое главное, что вот эта, получается, жизнь, которую так тщательно выстраивал Джон, она была за счет той предыдущей жизни. Это мы, конечно, можем предполагать, потому что нам это не показали. Но если не показали, значит, не сочли нужным и важным. Если хороший дом, хорошая машина, и Джон Уик ушел туда практически сразу после того, как закрыл свои обязательства перед Тарасовым, я думаю, что логично предположить, что эти деньги были за счет его работы вот на этих преступных товарищей. То есть получается, что его такая благополучная, размеренная жизнь была... была куплена за счет его работы в том преступном мире. Получается, что в таком случае то, что он строил, оно изначально было на песке. Одно дело, когда ты построил жизнь с нуля, и ты
на костях даже.
Да, ты никому за это ничего не должен. А другое дело, когда денежка за то, что ты бы это дело построил, она у тебя...
Хелен сказал, кто ты был? И кто-то есть. Вот интересно, конечно.
Страховой агент.
Ага, и поэтому так много денег. Ну, то есть не получается так. Это, кстати, обязался, а ты обязательно перед кем-то обязался в течение жизни, что это тебе сойдет с рук, и что ты можешь слиться от кредиторов и быть таким прекрасным. Так, к сожалению, у нас уже 15:50, нам точно нужно уже завершать. Оставшиеся мы обязательно проговорим в постпродакшене. Друзья, рекомендуем вам, если вы не очень боитесь насилия на экране, рекомендуем посмотреть Джона Уика и как-то, может быть, посочувствовать этому персонажу, благо, что Киану Ривз действительно...
Формировать собственное мнение.
Да, оставайтесь с нами каждый понедельник в 15:00. Всего доброго, друзья, и до свидания.
Всем пока.